بسم الله الرحمن الرحيم
يوم تجس كل أمة في دياجير الملم للسؤال عن المهم هل أجبتم الرسول.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد. Хвала Аллаху, который собрал нас в очередной раз в этом месте для того, чтобы сделать друг другу напоминание, так как Аллах Всевышний в своей книге говорит: «Вазаккир фа инна зикру атанфа'у аль-муминин» – «Напоминай». Воистину напоминание приносит пользу верующим. Из дозволения Аллаха Всевышнего речь сегодня пойдет об избавлении от слабости. От той слабости, которая постигла на сегодняшний день исламскую общину. Куда бы мы ни посмотрели, мусульмане находятся в слабости, мусульмане находятся в униженном положении. Мусульмане унижены в Палестине и покорены. Мусульмане унижены и покорены в Афганистане. Мусульмане унижены в Пакистане. Куда бы мы ни посмотрели, везде исламскую общину можно охарактеризовать именно этим состоянием слабости. И самой дешевой кровью на этой земле стала кровь мусульман. А болезнь, которая постигла исламскую общину, это та, о которой сказал пророк, саллиллаху алейхи вассаляма: «Близко время, когда общины соберутся против вас, подобно тому, как едоки собираются к подносу с едой». И тогда сподвижники, ради Аллаха, спросили: «О посланник Аллаха, это будет из-за нашей малочисленности в тот день?» Он сказал: «Нет, вас будет много, однако вы будете подобны ссору, который несет целевой поток. И Аллах уберет страх перед вами из груди ваших врагов и поставит в ваши сердца слабость». И это та и слабость, которая постигла нас сегодня. Когда мусульмане любили религию Аллаха, когда для мусульман самым главным словом являлось слово Аллаха, когда главным руководством для них являлось руководство Аллаха Всевышнего, когда они расходовали то, чем владели, будь то их жизни, будь то их имущество, любая вещь для них была дешевой, любая вещь казалась им незначительной, когда целью, когда итогом было послушание Аллаху Всевышнему. И в окончании этого хадиса, когда сподвижники, ради Аллаху анху, пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, спросили: «А что это за слабость?» Он сказал: «Любовь к этому миру и неприязнь к смерти». Но сподвижники, ради Аллаху анху, были, как и все остальные люди, как и всем остальным людям, им была неприязна смерть. Однако речь здесь шла совсем не об этом. Так как однажды, когда пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Тот, кто возлюбит встречу с Аллахом, то и Аллах возлюбит встречу с ним. А тот, кому будет неприязна встреча с Аллахом, то и Аллаху будет неприязна встреча с ним». И тогда они сказали: «О посланник Аллаха, однако всем нам неприязна смерть». Он сказал: «Я не об этом. Когда верующему будет показано то, к чему он направляется, он возлюбит встречу с Аллахом, и Аллах полюбит встречу с ним». Когда самой главной вещью для мусульман была религия Аллаха, тогда они знали величие. Когда же они ухватились за эту жизнь, и главной вещью для них стала она, тогда они ослабели. Поэтому в начале исламские армии никогда не знали поражений. Они победоносно шествовали по этой земле. И когда Халид бин Аль-Валид, ради Аллаху анху, прибыл к римлянам, он сказал: «Воистину я к вам пришел с людьми, которые любят смерть, подобно тому, как вы любите жизнь». И кто же мог победить таких людей, для которых смерть была столь же желанна, как для неверующих является желанной этой жизни? Аллах Всевышний, описывая неверующих в Коране, говорит: «Зуйина лиллязина кафару л-хаяту д-дунья ва исхаруна миналлязина аману «Валлазина таккау фаукахум яумал кияма». Приукрашена для неверующих ближняя жизнь, и они издеваются над теми, которые уверовали. Однако верующие, однако богобоязненные будет выше их в ахирете. И пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, воспитывал сподвижников именно таким образом, когда они точно знали то, к чему они идут, то, ради чего они проживают жизнь. И ответ их стороны, с их стороны был таким же. Они жили словами пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Это не были рассказы, которые они пересказывают друг другу. Когда они слышали что-либо, они стремились выполнить это. И поэтому, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, воистину в раю есть 100 степеней, которые Аллах уготовил для тех, кто сражается на его пути. Расстояние между каждой из степеней подобно расстоянию между небесами и землей. Сподвижники, ради Аллаха анхум, даже не колебались, а лишь только выполняли. Но мусульман постигло то, от чего он предостерегал, и то, чего опасался. Как он, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, когда вы будете делать ростовщические сделки и хватите за коровьи хвосты, и оставьте сражение на пути Аллаха, и будете довольствоваться земледелием, над вами Аллах покорит вас унижению, которое Он не поднимет до тех пор, пока вы не вернетесь к вашей религии. И подобно тому, как сподвижники, ради Аллаха анхум, для них главной целью являлось возвышение религии Аллаха, чтобы слово Аллаха было превыше всего во всех моментах в этой жизни. И когда они отдавали все, чем владели, жизнью, имуществом, все, что было у них в руках, они отдавали для религии Аллаха, взамен они получили величие в этом мире и величие в ахирете. И тот ислам, который дошел до нас сегодня, это результат работы, которую они сделали ради Аллаха анхум тогда. И за противоположность воздаянием служит противоположность. И когда мусульмане оставили повеление Аллаха, когда мусульмане оставили следование сунне пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, когда самым главным для них стала эта жизнь, и то, что в ней есть, в обмен на это они получили унижение. А пример, который он приводит, ухватившись за коровьи хвосты, это пример для понимания. И сейчас есть много других вещей, за которые люди крепко вцепились и оставили свою религию. Для того, чтобы понять, почему сподвижники, ради Аллаха анхум, почему пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, почему они были столь аскетичны в этом мире, нужно понять то, чем является этот мир. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, этот мир по сравнению с ахира подобен тому, как один из вас опустит свой палец в море и высунет из него, так пусть же посмотрит, с чем он вернется. Чем бы ни обладал человек в этом мире, да, мы видим, что у многих людей есть умопомрачительные богатства, сказочные богатые люди есть, они владеют огромными состояниями. Однако все это, весь этот мир, даже если не берем отдельно людей, а весь этот мир ничего с собой не представляет. Также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, говорил, если бы этот мир весил или равнялся у Аллаха хотя бы крылу комара, то Аллах бы не дал неверующему сделать в нем даже глотка воды. А мы видим в этом мире что? Что неверующие не просто пьют воду, они пьют не только ее, они живут в наслаждении, они живут в роскоши, они не знают проблем. И из этого мы понимаем, насколько ничтожным является этот мир у Аллаха. Так и в хадисе говорит, если бы он весил хотя бы или равнялся хотя бы крылу комара, то Аллах не дал бы глоток сделать неверующему. Аллах, однако, дал много, намного больше. И также Аллах в Коране говорит: وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. И если бы не опасение того, что люди станут одной общиной неверия, то мы даровали бы тем, которые не веруют в милосердного, то сделали для их домов серебряные крыши и лестницы, башни, на которые бы они взбирались. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابَ وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. И также мы сделали бы для их домов двери из серебра и ложа, на которых бы они, облокотившись, лежали. وَزُخْرُفًا. И украшения. وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. И все это всего лишь украшение и наслаждение ближней жизни, а ахира, будущая жизнь у твоего Господа, для богобоязненных. То есть Аллах Всевышний говорит: если бы не опасение того, что это станет слишком огромным искушением для мусульман, для верующих людей, то в этом дунья, чтобы еще больше обольстились кафиры, чтобы еще больше углубились в том, в чем они находятся, Аллах бы дал им роскошь, дал бы огромные богатства. Эти богатства достигли бы того, что один из них, каждый из них делал бы себе крышу из серебра. Столько бы богатств Аллах дал, чтобы они спали на серебряных кроватях, чтобы двери в их домах были серебряными, просто чтобы углубить их в искушение. Однако Аллах опасался того, что это будет слишком тяжелой смутой для мусульман, слишком тяжелым испытанием, которое они не выдержат. И в итоге люди станут одной общиной неверия. И в окончании Аллах говорит здесь: и все это является всего лишь наслаждением жизни этой. А ахира, будущая жизнь у Аллаха, только для богобоязненных. Также передается, что когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, вместе со сподвижниками проходил мимо трупа козленка, одноухого козленка, он взял этого козленка и поднял. И сказал: кто бы из вас хотел, чтобы этот козленок был его за один динар? И тогда сподвижники, ради Аллаху анхум, сказали: клянемся Аллахом, мы не хотели бы, чтобы он был наш, даже просто так. Клянемся Аллахом, если бы он был жив, то недостатком в нем было бы то, что у него одно ухо. И тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: клянусь Аллахом, этот мир более презренен у Аллаха, чем этот козленок в глазах одного из вас. То есть, если кому-либо из нас сейчас предложат труп мертвого козленка, чтобы он взял себе его, кто-нибудь согласится его взять? Кто-нибудь обольстится им? Для кого-то это будет искушением? Нет. И он говорит: так вот, этот козленок, мы его презираем, поэтому никто из нас не возьмет его. Так вот, этот дунья весь, от начала до конца, со всеми богатствами, не только которые на планете Земля есть, которые вообще в этом дунья есть, все это более презренно у Аллаха, чем этот козленок в наших глазах. Также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, указывая на низость этого дунья, сказал: какое дело мне до этого дунья? Воистину я и эта дунья подобен человеку, который остановился в тени дерева в обед для отдыха, а затем продолжил свой путь. То есть это и представляет собой этот мир. Короткий промежуток, который человек проживает по сравнению с ахира. Если привести какой-то пример, можно именно этот пример привести. Что человек разве будет строить наслаждение, разве будет пытаться достичь чего-то вместе, в котором он остановился для того, чтобы передохнуть в обед? Разве он начинает строить там дома? Разве он пытается устроить лучше, как можно лучше устроить эту жизнь для какого-то часа или полчаса, который он отдохнет в этом месте? Нет. Если он будет что-то делать, то он будет это делать для чего? для того места, куда он собирается прибыть. Из плачевных результатов обольщением или любви к этому Дунья является то, что этот мир опьяняет. И опьянение этого мира хуже и более тяжелое, чем опьянение вином. Почему? Потому что человек, опьяненный вином, обычно приходит в себя, еще будучи в этом мире. То есть, да, он выпил вино, однако он может исправиться. Однако он может сделать тоба, покаяться, сделать благие дела после этого. Человек же, который опьянен любовью к этому миру, как правило, не приходит в себя до тех пор, пока не покинет его. Однако, когда умирает он, у него нет возможности вернуться обратно, чтобы что-то исправить. Также, любовь к этому миру является любовью к той вещи, которая ненавистна Аллаху и неприязна Аллаху. И человек, который любит этот мир, постепенно эта любовь приводит к тому, что он начинает возвеличивать этот мир. В то время, как его считает униженным Аллах Всевышний. И человек, опьяненный этим миром, также попадает в такую ситуацию, что он начинает стараться именно для этого мира. Как Аллах Всевышний в Коране говорит: «Ман кана юриду л-хаят ад-дунья ва зинатаха, нуваффи илейхим а'малахум фиха, ва хум фиха ля юбхасун». Тот, кто желает ближней жизни, ее украшений, то мы воздадим им сполна в этой жизни. И они не будут в ней опечалены. И они не будут в ней обделены. «Уляйка л-лазина лейса лахум фил ахирати илля нар». وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Это те, для которых в будущей жизни нет ничего, кроме адского огня. И тщетно то, что они творили, и бесполезно то, что они делали. И пример того, о чем сказано в этом аяте, мы видим в нашей с вами жизни. Мы видим, как люди, которые не веруют в Аллах, как люди, которые отреклись полностью от религии, Аллах им дарует огромные богатства. Они живут хорошо, они живут в роскоши. Тот, кто старается для этого дунья, Аллах воздаст ему сполна в этой дунье. Для того, чтобы этот человек в ахирате ничего уже не ждал. Однако это такие люди, которых в ахирате ничто не ждет. И любовь к этому миру приводит к тому, что человек начинает делать вещи, которые в основе своей являются религией, которые в основе своей должны приближать к Аллаху. Однако делает он это из-за этого дунья. А причина тому какова? Настолько сильно любовь, страсть к этой жизни проникает в сердца людей, что они начинают делать поклонения или вещи, которыми приближаются к Аллаху, только ради этого дунья. Пример тому – хадис, где пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал о трех категориях людей, которыми будет разожжен адский огонь. Один из них – человек, который изучал знания, обучал им, но делал это ради чего? Для того, чтобы люди сказали «знающий». И воздаянием за это, то, что он будет из первой, из категории, которым будет разожжен адский огонь. Другой человек, который сражался на пути Аллаха. Однако, то есть самое дорогое, что у человека есть в этой жизни, что? Разве деньги? Нет. Самое дорогое – это жизнь. Если он может что-то отдать, самое дорогое – это свою жизнь. И человек отдает свою жизнь. И внешне нам кажется, что это на пути Аллаха. Однако, на самом деле, этот человек делал для того, чтобы люди сказали: смельчак, дерзкий. И из-за этого тщетным стало это его дело. Третий же из них – это человек, который расходовал свое имущество во всех направлениях. То есть любое место, любой путь, который угоден Аллаху, и в котором он любит, чтобы расходовалось имущество, этот человек расходовал это имущество. О таком человеке что мы можем сказать? Что это приближенный к Аллаху человек в его поступках. Потому что мало кто сегодня, например, если взять, расходует на любом пути, если у него есть много имущества. Сколько мы знаем примеров тому, как человек расходует? Если он слышит, мечеть строится, он делает. Если мадраса, если кому-то садака надо дать. Если кто-то нуждается. Любой путь, любое место он расходует. Однако делает это не ради Аллаха. Потому что настолько пропитался он любовью к этому миру. И поэтому воздаянием за это будет то, что человек будет из числа тех, кем будет разожжен адский огонь. И также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, тот, кто требовал знания, посредством которых ищут приближение к Аллаху, а делал он это только ради какой-то вещи в этом мире, то он не почувствует даже благоухания рая. То есть не только не войдет такой человек в рай, он не почувствует даже благоухания рая. И вообще человек, который делает вещи, являющийся поклонением на показ людям, рия, то этот человек похож на мужчину, который пришел в гипермаркет с дипломатом, в котором обычно несут деньги. И он ходит по этому гипермаркету с этим дипломатом. И каждый, кто его видит, говорит, как, наверное, там много денег. Как, наверное, там много денег. И когда он подходит к какому-нибудь магазину и хочет что-нибудь купить, он открывает его, а внутри его находятся только камни. Разве он сможет на это что-то купить? То есть из всего этого его похода в эти магазины, ему что достается? То, что люди говорят, как много, наверное, в этом дипломате денег. Подобно этому человек, который делает поклонение на показ людям, что они смогут разве ему что-нибудь даровать? Или смогут его от чего-либо избавить? Нет. Этому человеку достается из всего его поклонения, из всех этих трудностей, только слова людей. Похвала их. Какой богобоязненный, как много молится, как много постится. И у некоторых людей любовь к этому миру к чему приводит? То, что они оставляют полностью иман. То, что они оставляют полностью религию. Есть люди, которые занимают высоту. Да, если посмотреть на простого человека, который не искушен подобными вещами, то ситуация не вполне понятна. Но есть люди, которые занимают большие посты. Они министры, они депутаты, будь то в Народном собрании или в Госдуме. Или они работают в каких-то структурах, целью которых является борьба с религией Аллаха. Человек этот внутри знает, они правы, те, кто призывает к религии Аллаха, они на истине. Они действительно хотят блага, но если я приму их религию, если я последую за ними, я вынужден буду оставить свой пост, я вынужден буду уйти, я потеряю все, что имею. И это и сдерживает этих людей. То есть до того обольщены люди этим миром, что они из-за этого теряют сахара. И это неудивительно. Примером тому можно привести кого? Абу Джахля. Почему Абу Джахль не принимал ислам? Разве Абу Джахль не знал, что это истина? Разве он думал, он лжец, он говорит неправду, Мухаммад это все придумал? Нет. Абу Джахль прекрасно понимал, что это религии истины. Что они находятся на правильном пути, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и сподвижник. Однако, что ему мешало принять ислам? Почему он не пришел в ислам? Потому что он понимал, если он примет ислам, то он должен оставить все, чем владеет. А тогда в Мекке были как заводы по изготовлению идолов. Любой идол должен был быть из Мекки, из камня мекканского или дерева. Паломники со всех концов стекались в Мекку, и там как большой базар, рынок был. То есть большие финансовые интересы были у них. И Абу Джахль стоял во главе этого, то есть занимал большое место в этом обществе. И он понимал, если он примет ислам, он должен это оставить. Он станет обычным рабом Аллаха, мусульманином, как и другие люди. Как он рассказывает, что его род и род пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, постоянно друг с другом соревновались. Когда они кормили паломников, он говорит, мы тоже кормили паломников. Когда они поили паломников, мы тоже поили паломников. До тех пор, пока мы не сравнялись, подобно тому, как в скачках сравниваются кони. И в этот момент один из них сказал, что он пророк. Откуда я приду к ним с пророком? То есть Абу Джахль прекрасно понимал. Так как это начало этой истории лежит в том, что они троем, он, Абу Суфьян, еще третий был человек, тайком приходили утром и слушали пророка, саллиллаху алейхи вассалям, его чтение Корана. И потом расходились, когда приближалось утро. И дорога их собирала. И каждый из них спрашивал другого, почему ты пришел. Затем они обещали друг другу, что никогда не вернутся. И расходились. И на вторую ночь повторилось. И в третью ночь произошло то же самое. И в итоге, когда его спросил этот третий человек, что он думает о том, что он слышит, то есть из Корана, он рассказал эту историю. То есть он прекрасно понимал, что это истина. Однако причиной, которая ему не позволяла принять ислам, были именно его интересы. И подобно этому Абу Джахль существовал в каждый век, в каждую эпоху. И по сей день есть люди, которые занимают большие места, они твердо знают, что мусульмане и призывающие к религии Аллаха призывают к прямому пути, что они на истине. Однако то место, которое они занимают, и то окружение, в котором они находятся, и мешает им предаться Аллаху Всевышнему. Как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, об этом говорил, то, чьей целью является этот мир, Аллах разорвет его дела и сделает бедность его перед его глазами. И не достанется ему из этого мира ничего, кроме того, что ему предписано. А то, чьей целью является ахира, для того Аллах соберет его дела и сделает богатство его в сердце его, и придет к нему этот мир, не желая того. Мы видим, как есть неверующие в этом дуне в то же время. Они не веруют в Аллаха. Они не собираются вообще принимать ислам. Самой главной целью их является этот дунья. С утра до ночи он работает, с утра до ночи он ищет и всю жизнь так проживает. Однако, если ты посмотришь на него, у него ничего нету. Бедный человек. Есть люди, которые нищие. Их главной целью является этот дунья, но они ничего не достигнут в нем, потому что не достанется ему из этого мира ничего, кроме того, что предписал ему Аллах Всевышний, как бы он ни старался. Также этот мир является причиной наказания. Аллах Всевышний в Коране говорит: «Фаля туджибка амуалихум, валя ауладухум, иннама юриду Аллаху лиюаззибахум биха фил хаяти дунья, ва тазхака анфусухум, ва хум кафирун». И пусть тебя не обольщает их имущество, их дети. Аллах хочет только наказать их этим в ближней жизни, и они уйдут, будучи неверующими, умрут, будучи неверующими. Наказание неверующего в этом дуне имуществом происходит в трех вещах. То есть Аллах наказывает человека имуществом в этом дуне. Первое из этих вещей является то, что человек, целью которого является только этот мир, всю свою жизнь живет, работает, не знает отдыха, копит всю жизнь. Даже если у него огромные богатства, есть некоторые люди, у которых такие сказочные богатства, они миллиардеры, и даже если они оставят полностью работу и всю жизнь будут просто тратить эти деньги, они не смогут их растратить. Однако ты видишь, как они всю жизнь работают, не спят, не отдыхают. Все время в работе. Это наказанием для них является. Аллах наказывает их этим. Всю жизнь работают, как рабы. Не тратят ничего из этого имущества. Раз. Это первое наказание. Второе наказание, когда они умирают. Вот они всю жизнь работали, накопили определенное состояние, но пришел момент смерти. И все это, что он копил, он должен оставить, уйти. Хочет того или нет, его никто не спрашивает. Это второй вид наказания ему, что он уходит, когда все это уже накопил. И третье наказание для этого человека будет в ахирате, когда он будет спрошен об этом имуществе, откуда он его взял и на что его потратил. И поэтому ученые говорят, что одним из самых несчастных людей в ахирате, в день суда, будет человек, который всю свою жизнь работал и накопил огромное богатство. И не отдавал из этого богатства право Аллаха, то есть не расходовал на пути Аллаха ни садака, ни закат, ни какие-то другие расходы не делал, которые являются правом Аллаха в этом имуществе. И этот человек умирает, будучи неверующим, не потратив из этого ничего. То есть этот человек, образно говоря, подобен собаке, который всю свою жизнь охраняет это имущество. Если ты положишь рядом с собакой слиток золота, разве она съест его? Разве она пойдет потратит его? Нет. Подобно этому этот человек всю свою жизнь только охраняет это имущество. И они умирают, будучи неверующим, не потратив из него ничего. И приходят после них другое поколение наследников, которые без труда, то есть они не прилагали никаких усилий, они просто унаследовали это большое состояние. Они не работают уже в этом дуне. Они приняли ислам. И все это имущество они расходуют на пути, угодном Аллаху Всевышнему. Один из них всю свою жизнь заработал эти деньги, ничего для себя не подготовил в ахирате, а другой не работал. Просто он наследовал это имущество, но все это имущество израсходовал на пути Аллаха Всевышнего. И каково же будет сожаление этого человека в день суда? Если привести пример, на что похож этот мир, то он похож на мираж, о котором Аллах Всевышний сказал в Коране. «Касарабин бикиати яхсабуху зам'ану ма'ан, хатта иза джа'аху лям яджиту шей'ан». Подобно мареву, миражу в пустыне, жаждущий считает его водой до тех пор, пока не придет к нему. А когда придет, не находит ничего. И найдет у него Аллаха, и Аллах сполна воздаст ему, и Аллах быстр в расчете. Как человек, который испытывает жажду, если он находится в пустыне, вдалеке, в горизонте, адман происходит зрение, и он думает, что там вода. И человек не узнает, что там нет воды до тех пор, пока не придет к этому месту. И эта дунья также похожа на сон. Когда один из нас спит и видит во сне то, что он любит, и то, что ему неприятно, затем просыпается. Разве он будет гоняться всю свою жизнь за тем, что он видел во сне? Нет, подобно этому и мир этот подобен сну, в котором есть вещи, которые нам нравятся, и которые нам не нравятся, но в итоге мы просыпаемся. И ученые также, когда приводят пример для этого мира, то, на что похож этот мир, они приводят пример правителя, который построил красивый, шикарный город, в котором квартиры, в котором дворцы, в котором дома. И он сказал жителям своей страны: отправляйтесь в этот новый город. И тот, кто из вас первым зайдет в какую-либо квартиру, то она его. И тот, кто из вас первым зайдет в какой-либо дом, то это его. И тот, кто первым займет какой-либо дворец, то он его собственность. Однако по пути к этому городу правитель выложил дорогу. И в начале этой дороги он сделал сад, в котором были изумительные деревья, в котором были птицы, плоды и цветы. И люди, которые вышли в поисках этого города, первым делом сталкиваются с этим садом. И они садятся для отдыха в нем и обольщаются этим садом. И начинают говорить, зачем нам уходить из этого места? Ведь это прекрасное место, здесь прекрасные деревья, прекрасные цветы, прекрасные птицы. Синица в руке лучше, чем журавль вдалеке. То, что мы имеем, мы точно знаем. А впереди, что нас ждет, никто из нас не знает. И остаются в этом месте. Однако, из каждой тысячи встает один человек. И он говорит: «О, люди! Разве это являлось вашей целью? Ваш же правитель говорил вам, что есть там город впереди, который является вашей целью, к которому вы должны стремиться. А этот сад, скоро увянут его цветы, и опадут его плоды, и засохнут эти деревья, и умрут эти птицы. Что вы будете делать тогда?» Однако эти люди не послушали их. Из каждой тысячи встал один человек, который отправился к этому городу. Несмотря на малочисленность, они продолжили путь. И так и произошло какое-то время. Цветы опали, плоды опали, птицы умерли, деревья засохли. И в итоге эти люди остались ни с чем. Каковы же причины, почему люди оставляют этот мир и стремятся больше к ахирет? Некоторые из них делают это потому, что в этом мире человек, если будет обольщаться, всю свою жизнь проживет в погоне за ним. Как Хасан аль-Басри говорил, аскетизм в этом мире дает отдохнуть сердцу и дает отдохнуть телу. Он не утруждает сердце сильным желанием к этому миру и не утруждает тело сильным стремлением. Также Умар бин аль-Хаттаб относится уже к другой категории людей. Те, которые боятся, что если они получат какое-то наслаждение в этом мире, то убавится награда в ахирете. Так Умар радиаллаху анху говорил: «Если бы я не боялся того, что будет уменьшено из благодеяний моих, то я бы участвовал вместе с вами в вашей красивой жизни. Однако я слышал, как Аллах Всевышний в Коране сказал, упрекнув людей: «Азхабтум тайибатикум фи хаятикум ад-дунья вастамтаатум биха». Вы растратили ваши блага в вашей ближней жизни и насладились ею. То есть Умар радиаллаху анху боялся, то, что если он получит какие-то наслаждения и блага в этом мире, то уменьшится его блага, наслаждение и благодеяние, которое будет в ахирете. И что же такое на самом деле аскетизм? Что это такое отречение от этого мира? В чем он заключается? В том, чтобы мы жили в бедности постоянно? Или в чем он заключается? Настоящий аскетизм заключается в том, чтобы ты вынул сердце, чтобы ты вынул этот мир из своего сердца, а не то, чтобы ты бросил то, что находится у тебя в руках. Почему? Потому что мы видим, что человек может быть самым бедным, нищим, он может быть бомжом, у него в этом дуне ничего нету. Однако он больше всех людей любит этот мир. И в то же время мы видим, что есть люди, у которых огромные состояния, однако этот мир для них не представляет никакой ценности. Например, Усман бин Аффан, Зубейр бин Аввам, Абдурахман бин Ауф. Это были богатые сподвижники, ради Аллаха анхум. Однако этот мир для них не имел никакой ценности. Передается, что когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, готовил войско трудностей, то есть войско, которое готовилось в трудное время, пришел Усман бин Аффан, ради Аллаха анху. У него было 1000 золотых динаров. И он высыпал их на колени пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Отступление такое. Сколько весит один золотой динар? Один золотой динар весит 4 грамма 250 миллиграмм. Один грамм золота, если просто посчитать сегодняшними деньгами, стоит примерно 1700 рублей. Если просто посчитать нашими деньгами, хотя в то время это было более огромное, больше вещей можно было сделать на эти деньги, но если даже сегодняшними деньгами посчитать, больше 7 миллионов рублей он за один раз пришел и положил пророку, саллиллаху алейхи вассалям, на колени. И тогда лицо пророка, саллиллаху алейхи вассалям, засияло. Оно не засияло от того, что он обрадовался, вот деньги кто-то дал. Нет. Он обрадовался тому, что человек расходует свое имущество в таком количестве на пути Аллаха. И он сказал, не навредит Ибн Аффану то, что он совершит после сегодняшнего дня. Ради Аллаху Анну. Если же говорить об аскетизме пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, то передается, что Аиша, ради Аллаху Анна, сказала, воистину мы смотрели на новолуние, затем на новолуние, затем на новолуние. Три новолуния в течение 2 месяцев. Ни в одном из домов посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, не разжигался огонь. То есть, не разжигал. А огонь для чего разжигать? Для приготовления минимальной еды какой-то. Ни в одном из домов пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, не разжигался огонь. И тогда Урва, радиаллаху анху, спросил, о тетя, а как же вы жили, то есть что вы ели? Она сказала две черные вещи, финики и воду. Если не считать того, что у посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, были соседи ансары, у которых были молочные верблюдицы, и они посылали ему молоко, и он поил нас им. Это был посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Он не был человеком бедным, у него были имущества, у него были огромные в руках деньги. Однако, что он с ними делал? Разве он присваивал их себе? Он мог отдать целое стадо овец, которые находятся между двумя горами, человеку, лишь целью для того, чтобы этот человек стал ближе к исламу. Саллиллаху алейхи вассаляма. Также передается, что Умар, ради Аллаху анху, говорил, воистину я видел, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, целый день, согнувшись, ходил и не находил даже самого скверного финика, чтобы наполнить им свой живот. Саллиллаху алейхи вассалям. Также Аиша, ради Аллаху анха, говорит, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, не было такого, чтобы он 2 дня подряд ел хлеб из ячменя до тех пор, пока он не умер. Разве она сказала, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, не ел белый хлеб? Это даже не белый хлеб, это хлеб из ячменя. Разве пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, такой-то торт не пробовал или какую-то другую сладость? Простой ячменный хлеб в течение 2 дней подряд. За всю свою жизнь пророк, саллиллаху алейхи вассалям, доста не ел. Саллиллаху алейхи ва алейхи вассалям. Также передается, что когда Умар, радиаллаху анху, однажды пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, то он увидел, как он лежит на подстилке. Это была подстилка в песке, жесткая подстилка, от которой на его благословенных боках остались полосы, следы. И увидев это, Умар, радиаллаху анху, заплакал. Тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, спросил его о причине его плача. На что Умар сказал, о посланник Аллаха, я вспомнил правителей Персии и Рима, то, как они спят на шелке и на парче. И тогда сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, неужели ты сомневаешься, о Ибн Хаттаб? Это люди, которым были даны их блага в этой их ближней жизни. Алейхи афдалю саляту вассалям. Таково было отношение пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, к этому миру. Если же привести отношение к этому миру тех, кто вышел из его школы, а это сподвижники, то можно привести историю, когда однажды Умар бин Аль-Хаттаб, будучи халифом, отправился в Палестину для того, чтобы получить ключи Иерусалима. Он прибыл туда и сказал: «Где мой брат?» То есть брат в религии. Они сказали: «Кого именно ты имеешь в виду?» Он сказал: «Абу Убейд ибн Аль-Джаррах». Они сказали: «Подожди, он сейчас придет». И пришел Абу Убейд ибн Аль-Джаррах. Они обнялись. И затем отправились к нему домой. И когда Умар радиаллаху анху, а мы знаем, каким отреченным от этого мира был Умар радиаллаху анху. Но он пришел в дом Абу Убейд и был удивлен. Он посмотрел у него в доме и не нашел ничего, кроме копья, щита и меча. Каждый из нас может оглянуться у себя дома. Да, у некоторых из нас мало что есть, не обладает большим богатством. Но у кого из нас в доме есть только вот это? Три вещи. Меч, копье и щит. А кем был Абу Убейд ибн Аль-Джаррах? Он был генералом исламских армий, которые победоносно шествовали по земле, не зная поражений. Он был наместником правителя в Шаме, то есть это территория, охватывающая Палестину, Иорданию, Ливан и Сирию. Обладая такими большими возможностями. И тогда Умар бин Аль-Хаттаб радиаллаху анху спросил у Абу Убейда: «Что тебе помешало взять то же, что и взяли твои спутники?» На что Абу Убейда радиаллаху анху сказал: «С помощью этого мы достигнем места отдыха». Радиаллаху анху ва ардаху. Это были сподвижники радиаллаху анху. Если сейчас мы посмотрим на людей, то если он занимает даже самое маленькое место, он пытается вытащить оттуда как можно больше. Правители грабят свои народы, оставляя их в нищете и в голоде, запасаясь золотом. Кто из правителей на сегодняшний день ведет себя так? Кто из генералов, даже маленькой армии, который постоянно в поражениях, ведет себя подобным образом? Однако это были сподвижники, люди, которые жили словами пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, когда он сказал: «Воистину, в раю есть 100 степеней, которые Аллах приготовил для сражающихся на его пути. Расстояние между каждой из них подобно расстоянию между небесами и землей». И когда Ибн Мас'уд, радиаллаху анху, видел табиинов, он сказал: «Воистину, вы совершаете дела больше, чем сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. Однако они были лучше, чем вы. Они были более аскетичны в этом мире и больше стремились к ахира». На этом завершим сегодняшнее собрание. Джазакумуллаху хайран, братья, что уделили часть своего времени. Субханака Аллахумма бихамдика. Ашхаду ан ла илаха илля анта. Астагфирука ва атубу илейка.